Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Рад доложить, что ситуация в Чернобыле стабилизирована. Радиация, как мне сказали, не больше, чем при рентгене легких. Нет, Чернобыль горит. И каждый атом урана как пуля, пробивающая все на своем пути. Металл, бетон, плоть. А в Чернобыле больше 3 триллионов таких пуль. Часть из них не остановится и через 50 тысяч лет.
Это воскресенье отмечается 34-я, да, правильно? Годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Расскажите, как ваша личная история связана с этим событием?
Моя личная история связана с тем, началась она еще, грубо говоря, в детстве, потому что родился я на Урале, в поселке Белоярский, потом жили мы в поселке Заречный, это город-спутник работников Белоярской атомной электростанции. Там работали мои родители на Белоярской атомной электростанции, и когда случилась авария, мой отец поехал добровольцем-ликвидатором на Чернобыльскую, работал там по вахтам, то есть это... Они работали 15 дней на ЧАЭС и 15 дней пахали дома. Спустя несколько лет, то есть в 88 году, мы с семьей решили переехать туда. Там построили новый город. С нуля для работников ЧАЭС, которые назвали Славутич, там предоставляли, ну, то есть хорошие условия. Работу, опять же, на Чернобыльской АЭС. Я, мои родители, мой брат, мы переехали туда, и там я уже заканчивал школу. Впоследствии поступил в институт, тоже... Интересная история, потому что институт находится в городе Севастополь. И когда я в него поступал, это было еще Севастопольское военно-морское инженерное училище. Там сначала готовили инженеров для атомных подводных лодок. А когда я его уже заканчивал, его, ну, то есть Украина решила отказаться от ядерного оружия и атомного флота. В частности, этот институт перепрофилировали в гражданский, стали готовить специалистов для украинских атомных электростанций. Вот я его закончил, и после института тоже пошел работать на ЧАЭС, как мой отец, и проработал там. Вот, без малого я оттуда уволился только 1 января 2019 года. Без малого 20 лет.
Пошли по стопам отца. То есть ваш отец был одним из ликвидаторов, правильно?
Вот,
да. Что вы помните, что он рассказывал? Как ваша семья вообще это воспринимала? Насколько было известно, что он подвергает свою жизнь смертельной опасности?
Ну, вы знаете, то же время было времена Советского Союза. Ситуация была такая, что как партия сказала «надо», комсомол сказал «вперед». На Чернобыльской АЭС тогда были привлечены специалисты со всего Советского Союза. Там до сих пор можно встретить людей из Казахстана, из России, из Белоруссии, даже из Дальнего Востока. Когда случилась авария, очень многие люди, ну, не захотели возвращаться. Администрация и правительство привлекало специалистов с других атомных электростанций. Там, где были электростанции с аналогичными типами реакторов РБМК и прототипами, это вот Белоярская атомная электростанция, Смоленская атомная электростанция, Ленинградская атомная электростанция. И очень много выходцев с этих электростанций именно до сих пор даже работает на Чернобыльской АЭС.
Вашего папу как имя, отчество?
Александр Александрович.
Александр Александрович. Его какие-то воспоминания сохранились про именно вот работу на Чернобыльской АЭС?
Ну, вы знаете, в семье он особо ничего не рассказывал. Не пугать нас. Большинство информации я узнал про, допустим, про аварию и про поставарийный период. Больше даже от своих коллег, с которыми я впоследствии, ну, работал уже я, когда начался. То есть отец у меня такой немногословный, скажем так, суровый уральский мужик.
Как это сказалось на его здоровье?
Тьфу, слава богу, пока чувствует себя хорошо. Ну, проблемы, конечно, есть, но не критичные. Крепкое уральское здоровье помогло ему перенести все невзгоды и воздействие ионизирующего излучения.
Недавно вышел фильм, да, нашумевший про Чернобыль, и угу. Вы его видели? И как,
да, конечно,
вы наверняка это... знаете об этих событиях очень много. Как вы восприняли эту картину?
В целом, я воспринял картину эту хорошо. Было мне даже интересно посмотреть. Я до этого видел много отечественных фильмов, связанных с Чернобыльской аварией. Их на самом деле довольно много. Правда, не были столь популярные, как это ТВ-шоу HBO. В целом, атмосфера передана довольно интересно. Есть, конечно, там такие нюансы, очень большой нюанс, который они вообще не упомянули о том, что во время аварии на 4-м энергоблоке на блочном щите управления, помимо тех людей, которые показаны в фильме, находился еще один человек. Некоторые мои коллеги считают виноватым в аварии его не в меньшей степени, чем заместитель главного инженера Дятлова, который, в общем-то, настаивал на проведении того эксперимента, который нельзя было в тех условиях проводить. И причем этот человек до сих пор живет в Украине, в Киеве, и здравствует. В отличие от тех ребят, которых показали там, и которые, в общем-то, все уже мертвы, все погибли.
То есть позднее вы уже начали узнавать больше об этой теме и понимать весь ужас ситуации. Вы упомянули, что вы выступали по этой теме на конференциях, на каких-то, расскажите об этом.
Отпечаток работника Чернобыльской АЭС докладывает на тебя определенную ответственность и обязательства. И последняя моя должность на Чернобыльской АЭС была заместитель начальника отдела. И эта должность предполагала работу с органами государственного управления, с регулирующими органами, и в том числе участие в различных международных конференциях, где мы делились опытом с иностранными коллегами по выводу из эксплуатации энергоблоков нашего типа, типа РБМК, по ремедиации зараженных территорий, по выводу из эксплуатации энергоблоков, на которых произошли аварии. Проводилось довольно много как у нас на станции на Чернобыльской АЭС, так и на других площадках, в частности на Игналинской АЭС, на атомных электростанциях в Словакии, в Болгарии, даже на Фукусиму после аварии, которая произошла там. Мы участвовали уже, передавая наш опыт японским коллегам по восстановлению территорий и аварийных площадок.
Какой для вас лично, может быть, когда вы начали разбираться в этой трагедии, может быть, что-то, что вас особенно поразило?
Для меня, это как для инженера-ядерщика, это то, что, грубо говоря, по настоянию тогдашнего заместителя главного инженера Дятлова были нарушены те инструкции по безопасности. Грубо говоря, сейчас, когда у нас безопасность является приоритетом в работе атомной электростанции, то в советское время, видимо, это было не так. Люди, работавшие в тот момент, грубо нарушили регламент эксплуатации, отключили аварийные защиты реактора, что привело к такой большой ужасной трагедии. У меня среди коллег и среди друзей даже и знакомых много людей, которые именно жили на тот момент в городе Припять, которые работали на Чернобыльской АЭС, даже в ту смену, когда произошла авария. Особенно, как для меня, как тогда будучи подростком, сложно говорить. Очень многих людей уже нет в живых. А меня тогда поражало, что очень сильно у многих пострадала и щитовидная железа. Потому что радиоактивный йод, он замещает йод, находящийся в щитовидной железе, и поражает щитовидную железу. И многие, даже в детском возрасте, эвакуированные, принесли операции на щитовидной железе. И представить себе молодую, красивую девушку, у которой на всю шею шрам от операции. Это для меня тогда, как подростка, это было шокирующим.
Я слышу, что для вас это сейчас даже вызывает такие тяжелые переживания.
Да, наверное.
Насколько вы считаете важно сейчас говорить и вспоминать об этой трагедии?
Нельзя забывать свое прошлое. Зачем мы можем не видеть будущего, чтобы не повторять таких ошибок никогда. Хотя я все равно до сих пор остаюсь приверженцем атомной энергетики и ее использования. Но совершать такие ошибки, которые были совершены в ночь, это преступление. Об этом надо помнить, чтобы никогда этого больше не повторилось.
Что там произошло? И что было после? Все это. Безумие.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.